Началась рубрика «Хорошо темперированный эфир». Как я и говорил выше, у нас в гостях доцент кафедры фортепиано Института военных дирижеров, кандидат философских наук, пианистка Екатерина Францева-Дозорова. Приветствую вас.
Добрый вечер.
Насколько Шопен вписывается вот в новогоднее настроение, которое охватило уже многих?
Вписывается только, может быть, тем, что это последние дни, когда в какой-то степени мы все имеем право еще праздновать 200-летие со дня его рождения. И я очень рада, что все-таки я успела что-то сказать и выпустить книгу именно в 2010 году, потому что действительно для каждого человека, который занимается Шопеном, играет его, думает о нем, пишет о нем, эта дата, ну, почти святая. Я вот знаю, например, что известнейший швейцарский шопеновед Жан-Жак Эгельдингер тоже постарался выпустить именно к этой дате свою очередную книгу. Только так, конечно, разумеется, ничего такого особенно шутливого нет.
Когда мы говорим о Новом году, естественно, мы, конечно, вспоминаем сразу Щелкунчика. Или новогодний концерт в Мюзикфераене в Вене, где все время играются разные штраусы. А мне кажется, что все-таки какие-то пьесы Шопена, они могли бы нам украсить и предпраздничное настроение, и все вот эти дни каникул затяжных.
Мне кажется, все-таки минимальное количество, поскольку, как Жорж Санд говорила, в каждом произведении столько тоски, столько какой-то щемящей грусти, вот она видела в первую очередь это.
Если быть занудливым и педантичным, то в Новом году тоже много тоски и грусти по каким-то мечтам, не сбывшимся, по тяжелым событиям. Угу. Само время как-то дается тоже нелегко.
Угу. Очень жаль, что мы не можем видеть, как он сам веселился и веселил других, как он изображал комично смешных каких-то персонажей и всех удивлял без конца этим. Мы как-то не подозреваем, слыша его произведения, о том, что это был, во-первых, многогранно талантливый человек, и, во-вторых, умел веселиться и веселить других. Об этом как раз и у Жорж Санд написано, и в воспоминаниях людей. Но, конечно, того интимного круга людей, перед которыми он позволял это себе делать. Еще он делал такие вещи. Он комично изображал музыку современников. Об этом тоже я, например, впервые прочла у Жан-Жака Эгельдингера. Он подобрал эти материалы в своей книге о Шопене. То есть то, что мы делаем сегодня, мы в джазе можем сыграть в джазовой манере и Баха, и Моцарта, и, в общем, кого угодно. Шопен не чурался и этих вещей в кругу близких людей, когда это было в новогоднюю ночь, возможно.
Но это как раз возможность блеснуть и владением, во-первых, инструмента, во-вторых, материала изображаемого.
Да.
Вот, а в-третьих, тонкостью вкуса, потому что это же игра звуков. Угу. Это как-то не конкретно. Угу. Публика тоже должна быть осведомлена.
Разумеется. Но в прошлый век был, безусловно, образованней нынешнего. То есть, простите, позапрошлый.
Хорошо. Мы послушаем сейчас экспромт-фантазию до диез минор в исполнении Горовица. Это запись располагается на последнем альбоме пианиста. Угу. То есть это одна из последних записей Горовица.
Прекрасно.
Thank you.
Мы продолжаем беседу с Екатериной Францевой-Дозоровой о Шопене. В представлении масс и даже многих из нас Шопен — это такой утонченный романтик, немножко не с нами, весь такой в импульсах, импульсивно играющий и пишущий. Живая эмоция такая, если выражаться современным языком. А читая вашу книгу, основанную на многих... Там много цитат из воспоминаний, из писем. Понимаю, что это был совершенно другой человек. Это был мастер, это был и профессионал высокого класса, и педагог высокого класса, и человек вдумчивый, философичный, человек, хорошо отдающий себе отчет, что происходит вокруг и внутри его, человек, очень тонко реагирующий на происходящее, то есть обостренных нервных окончаний, как я люблю говорить.
Угу. Слава богу, Антон, что это видно. Я просто сказала то, что знают все те, кто занимаются серьезно документами, связанными с Шопеном. А все те, кто играют много его произведений, потому что, конечно, человек, который написал сонаты бемоль и хамоль, это не тот человек, который написал вальсы. Да, действительно, он считал, что вальсы – это что-то такое промежуточное, незначащее в его творчестве. Кстати, под них именно танцевали, под них можно было танцевать. Там всего, по-моему, 1-2 вальса, которые медленные, под которые, может быть, трудно танцевать, но это было написано для танцев. Достаточно презрительно относился к вальсам, которые слышал в Вене, считал, что эта музыка несерьезная, и также относился к этому жанру в своем творчестве. И, разумеется, прекрасно понимал, что за сонаты он пишет. Шуман об этом сказал, что Шопен внес бетховенский дух в концертный зал. Так оно и есть. То, что мы привыкли слышать, когда мы идем намеренно на 9-ю симфонию Бетховена в концертный зал, в конце концов, то же самое мы слышим, слушая пианистов, играющих сонаты Шопена. Вот это те же проблемы, поднятые музыкальным способом. Это также настраивает нас на серьезный лад.
Но мне кажется, что исполнителю, берущемуся играть вальсы Шопена, не стоит принимать позицию автора по отношению к этим произведениям, как к безделушкам и средствам для танцев. Потому что на самом деле, как часто бывает у классиков, и у венских классиков, и классиков вообще, музыка, написанная для прикладного применения, несет в себе гораздо больше, и ее можно слушать и переслушивать отдельно, вдумываясь, размышляя.
Угу. Быть может, но все-таки, Антон, должна сказать, что есть вальсы, которые можно выучить буквально за час, за два. И этого никогда не скажешь про мазурки, между прочим.
Но если мерить, конечно, вашими пианистическими мерами, то, конечно, сонаты...
Нет, я хочу сказать, что все-таки вальсы примитивнее в некотором смысле, чем мазурки его.
Чувствуется пианистический подход. Потому что пианисту, чтобы осознать значимость произведения, часто нужна трудность и непреодолимость. Иначе он как-то так легко взял, и оно само играется, выучилось.
Ну хорошо, я, вероятно, подпала под, так сказать, его собственные настроения, которые зафиксированы в письмах, когда он относился несерьезно к этому жанру в своем творчестве. Прошу прощения.
Хорошо, давайте мы сделаем так. Мы сейчас довольно протяженный фрагмент послушаем из третьей части семинорной сонаты в исполнении Нигауза.
Замечательно.
Запись из Большого зала консерватории, концертная запись 49-го года.
Thank you. Вы слушаете программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Антон Королёв, Антон Королёв, Антон Королёв.
Я напоминаю, мы беседуем с Екатериной Николаевной Францевой-Дозоровой о Шопене. И внимательно читая книгу о Шопене, наполненную, как я уже выше говорил, цитатами из писем, из воспоминаний, из исторических документов, я понял, что лишний раз убедился в том, что звукозапись появилась, конечно, поздновато. И как только Шопен умер, встал вопрос, как сохранить истинное прочтение его произведений, как они должны звучать на рояле под пальцем других пианистов. Кстати, если бы во времена Высоцкого тоже не было звукозаписи, то эта проблема встала бы и насчет него, и насчет Вертинского.
Угу.
И люди бы пытались как-то передать их манеру, их восприятие произведений, их взаимоотношения с публикой и так далее, и так далее. И как же эта проблема, на ваш взгляд, она решилась пианистами или как-то вот что-то не хватает?
Какая решилась проблема, Антон?
Ну, чтобы все играли как Шопен, а не молотили по клавишам бравурно, поливая пассажами.
Какое-то есть отличие от Высоцкого, безусловно. У Шопена остались ноты, правда? От него остался текст, нотный текст. И человек, который занимается музыкой, ему очень многое дано в расшифровке.
То есть человек, который наделен интуицией и вкусом, способен между нот, между строк разглядеть вот тот звук, который и должен быть.
Ну, во-первых, Антон, он же не был все-таки таким исключительным. Он был исключительным тем, что он начал первым что-то в музыке. То есть он увидел рояль таким, каким его никто до того не видел. Но после Шопена его таким уже стали видеть и Лист. И Шуману это было близко, и он тоже слышал таким этот инструмент. И, собственно, все последующие поколения просто развивали то, что было сделано Шопеном, и невольно дышали тем же воздухом, которым дышал Шопен. Просто люди как бы были даже удивлены, что им открыли их самих. Они сами это чувствовали в себе. Поэтому все тут не настолько сложно, что раз его не стало, и все пропало, и несмотря на звукозаписи. Шопен, в общем, передавал свое время. Удивительное дело, что то же самое есть в последних произведениях Бетховена. В последних произведениях Бетховена, в его сонатах, почти чистый Шопен. Это просто время такое настало, что люди стали замечать природу, когда они путешествовали. Например, если мы читаем письма Моцарта, мы, оказывается, не увидим его какого-то волнения, передачи через письма о том, что он видит во время переездов из одного города в другой. А здесь, в XIX веке, в литературе появляется передача того, что человек видит во время путешествий. Какие-то происходят глобальные изменения в душе человека, в том, как он видит мир. И все это было подхвачено Шопеном первым.
Хорошо, мы говорили до новостей о мазурках, и сейчас одну из них мы послушаем. Мазурками минор исполняет пианист Евгений Королёв.
Thank you. Я на радио служу с лексикой умелой. До утра я здесь сижу, ничего не делаю.
Вот интересный парадокс мною наблюдается много лет. Есть авторы, которые при неумелом или при недостаточно квалифицированном, продуманном, талантливом исполнении гибнут напрочь. То есть, если абы кто начнет играть или дирижировать Скрябина, то это будет жуткое смешение звуков. Но, с другой стороны, Шопен труден для исполнения и в звуковом плане, и в техническом, но когда его играют любители, дилетанты, вот Евгений Королёв, это младший мой дядя, а там есть еще средний дядя, химик. И он, когда был молодой, он наигрывал мазурки, ноктюрные с удовольствием. И Шопен не умирал под не совсем квалифицированными пальцами.
Да, это удивительно, Антон. Может быть, дело в том, что действительно вот эта выстроенность, ткань материала, все-таки она тоже необычная. И то, что сразу и не профессионал не видит, а мы видим, конечно, совершенство всех произведений, которые были изданы при его жизни. Он, например, велел все, что осталось после него неизданным, он ведь велел уничтожить. И это был произвол, то, что сделала его сестра, то, что сделал его друг Юлиан Фонтана, когда они все-таки издали на свой страх и риск. И, кстати, «Экспромт фантазии», с которой началась передача, это вот не было издано Шопеном. Конечно, очень жалко, если бы мы не услышали это чудесное произведение. В результате этой неизданности это произведение получило такое странное название «Экспромт фантазии» или «Фантазия экспромт». Потому что, собственно, экспромт – это то же самое, что и фантазия по смыслу. Это заметил еще первый биограф Шопена в XIX веке. Нашли в бумагах это произведение, кажется, вообще даже без названия. И сестра говорила о том, что она нашла какую-то фантазию. И уже потом, когда увидели, что чем-то по форме, по содержанию это похоже на три экспромта, которые были изданы, и, кстати, оказалось, что этот экспромт самый первый, тогда Фонтана на свой страх и риск обозвал его экспромтом фантазии и поставил четвертым номером, хотя это должен был бы быть первый номер. Это как-то говорит о том, что Шопен в своем желании быть совершенным опять-таки вносил в XIX век какую-то струю античности, античного отношения к жизни, к искусству, к смыслу жизни. И мне кажется, что музыка вообще XIX века, искусство XIX века – это фактически второе возрождение. Если возрождение в живописи – это вот век там 15-16, то в музыке это XIX век возрождение высокое. А что это значит? Это опять связь какая-то с античностью, когда люди должны были прыгнуть выше всех, дальше всех, быть лучше всех. И Шопен отвечал этим установкам.
И прежде всего, выше, лучше и дальше себя самого, к чему он и стремился. Мы сейчас послушаем вальс. Угу. По-моему, это ми-бемоль-мажор. Да, это вальс ми-бемоль-мажор в исполнении Сергея Рахманинова, запись 21-го года. Thank you. Мне хотелось бы вас спросить о том, как Шопен создавал свои произведения. Насколько это было мучительно, или насколько это был такой легкий порыв, только записывай, успевай, издавай и исполняй на радость окружающим.
Угу. Известно, что Моцарт создавал свои произведения без черновиков. Без черновиков среди художников отличался тем, что сразу рисовал свои картины в рубль, тоже без каких-то предварительных эскизов. Шопен не относился к числу таких художников. Процесс был очень мучительный, это зафиксировал Жорж Санд в «Истории моей жизни». Надо сказать, что интересная вещь в этом отношении, они похожи с Пушкиным, потому что и Пушкин, и Шопен, в принципе, завидовали Моцарту. Ведь если читать внимательно Моцарт и Сальери, то замечено, что Пушкин себя идентифицирует с Сальери, а не с Моцартом.
Может быть, все-таки с обоими, амбивалентность там всяческая, как положено.
Ну, Антон, я могу подтвердить свою мысль вот каким обстоятельством. Однажды Пушкин должен был дать записку о том, чтобы ему запрягали лошадей. Известно, что он сделал 6 копий этой записки. То есть вот сразу он не мог...
То есть 6 вариантов.
6 вариантов, угу. Да. 6 вариантов. Тоже для него этот был процесс мучительный, даже поскольку он отвечал, человек, который пишет, он не может сделать ни одной записи, не внося туда себя.
Но это, наверное, потому что Моцарт был дева, а Пушкин был близнец. У нас же все просто сейчас, с расстояния веков, mm-hmm. все гораздо проще. Mm-hmm. Это они там не знали многого, а нас включи телевизор. Mm-hmm. Опять же, вот аналогия с Владимиром Семеновичем здесь видится. Mm-hmm. Потому что кажущаяся легкость любого Шопена, включи любое произведение, mm-hmm. ну, кроме там концептуальнейших каких-нибудь там вот сонат, действительно.
Mm-hmm.
Кажется, что это импровизация, тем более мы знаем, что он занимался импровизацией.
Да.
Это был вполне распространенный жанр в Европе в музыкальной, и Бетховен этим славился.
Угу.
И кажется, что действительно только записывай. И Высоцкий поэт тоже, кажется, что он вот сел и только записал.
Угу.
А потом мы вдруг находим записи, где он один и тот же куплет перепевает по-разному, с разными интонациями, пробует так, сяк. И оказывается, что это колоссальный труд. Плюс еще колоссальный профессионализм, наверное, самый профессиональный профессионализм, когда про него забываешь. Думаешь, этот человек просто пришел вот с улицы,
угу.
с прогулки, и вот спел нам.
Угу.
И забываешь, что это школа любимого, например.
Угу.
И Шопена там учили немало. Вот слушаешь его концерты, он же пианистический композитор.
Да.
Но я не скажу, что оркестровки примитивные. Там угу. очень тонкий вкус, очень тонкие детали, интересные сочетания голосов и прочее, прочее.
Угу. Вообще, конечно, вот, например, считается, что Бах как бы был возрожден Мендельсоном в первой половине XIX века. Это же не совсем верно, это, в общем, миф своеобразный. Просто впервые церковное произведение Баха звучало в концертном исполнении. То есть был открыт, ну, может быть, действительно был открыт для широкой публики впервые.
Я просто хочу вот эту тему Бах и Шопен переместить на после гимна и новостей.
Да,
потому
пожалуйста.
Что сейчас пришла пора музыку послушать,
угу.
а тема тонкая. И мне близкая и интересная.
Хорошо.
Даже в технологическом смысле. Так вот, мы сейчас послушаем фрагмент второго скерца си-бемоль минор в исполнении Артура Бенедетти Микеланджело, записано в Милане в 1941 году.
Thank you.
Я напоминаю, что в рубрике «Хорошо темперированный эфир» у нас в гостях доцент кафедры фортепиано Института военных дирижеров, кандидат философских наук, пианистка Екатерина Францева-Дозорова. Она выпустила книгу собственного изготовления о Шопене, и о Шопене мы беседуем. Я, помнится, как-то читал книжку в детстве «Воспоминания о Есенине». И там много людей склонялось к мысли, что есть какая-то связь между Есениным и Пушкиным. И сам Есенин тоже как-то очень хотел этого. Это было немножко странно, но меня даже порадовало. Получается, что связь между Шопеном и Бахом тоже какая-то вот существует. Где-то она вот витает в воздухе, в воспоминаниях. Я просто хочу похвалиться. Да. Я же когда читаю книжку, иногда что-то запоминаю. Что Шопен говорит, что я готовлюсь к своим концертам так. Я 2 недели играю Баха, а свои произведения не разучиваю. Что, кстати, перекликается с отзывами очень многих опытных музыкантов, которые... говорят, что если у тебя Бах зазвучал, то потом легко играть Листа, Рахманинова и того же Шопена.
Правильно. Потому что Бах требует какого-то очень бережного, очень внимательного отношения к каждой ноте легатно. Легатного исполнения каждой ноты. Фразировки, легато. И вот именно на Бахе, ну, конечно, если ты контролируешь это слухом, разумеется, все вместе это составляет такой вот задачу того, кто прикасается к баховским произведениям. И действительно, после этого ты можешь исполнить все эти пассажи шопеновские, которые будут переливаться как-то не бездумно, а говоря тебе что-то. Ведь ужасно интересные вещи. Шопен любил играть перед аудиторией, которая составляла 200-300 человек, потому что ему как раз надо было донести вот то, что в пассаже, то, что в какой-то фразе. Все важно, все говорит.
Вот интересно, у вас там в книжке есть такой подсчет, что людей, слышавших Шопена, вот вживую играющего, где-то около 7 тысяч.
Да.
То есть это даже не стадион по нашим меркам. Но получается, что эти 7 тысяч настолько были впечатлены, что дух исполнения, дух концертов Шопена в их воспоминаниях как-то вот передается, почти как в звукозаписи. Вот между их слов, между их очень сходных эпитетов и восхищений вдруг вдыхаешь, вдруг эти звуки начинают как-то в голове складываться, в воображении. И как будто бы вот, как будто да, что-то и услышал.
А мне казалось, что это много, 7 тысяч. Значит, это мало, да?
Ну, вы немножко, наверное, пребываете в своем каком-то времени.
Может быть.
Давайте сделаем так. Чтобы нам этюды не обойти внимания, мы сейчас послушаем один из этюдов в исполнении Подеревского, чтобы нам и Подеревского не обойти внимания.
Ну.
Иначе как-то несправедливо получается.
Верно.
Коротенький этюд, потом возвращаемся к беседе. У меня такой вопрос каверзный. В моем представлении Жорж Санд, которая сопровождает имя Шопена, когда о нем заговаривают, книжку ее действительно мало кто читает, по предсказанию одного из современников. Вопрос. Жорж Санд — это больше Йоко Оно или Марина Влади? То есть Йоко Оно, которая... погубила Битлз и вообще Леннону всю жизнь отравила. Или Марина Влади, которая все-таки вдохновляла Владимира Семеновича, помогала ему и очень благородно себя вела всю жизнь в отношении к нему же.
Нет, я думаю, что это что-то третье. Все-таки это сейчас мы можем сказать, что мы мало читаем Жорж Санд. Современники этого не могли. Она была, в принципе, по популярности в какой-то степени равна Шопену.
Я просто хотел сказать неприятную вещь, что она популярности, наверное, равна там Донцовой какой-нибудь. Нет, нехорошо так говорить про Жорж Санд.
Нет, нехорошо, нехорошо говорить, потому что она была и социально активна. Это была женщина-революция, фактически. Это женщина, которая курила при всех, которая ходила в брюках, которая творила, которая зарабатывала.
Ну, таких женщин сейчас в любом метро, от которых шарахаешься, потому что они, ну, в метро, правда, редко курят, но бывает тоже, которые употребляют ненормативную лексику, ходят в брюках, пугают своим видом. Наверное, это вот коренится где-то, может быть, в Жорж Санд.
Нет, я хочу сказать, что это не Донцова. Потому что Донцова покупает французские духи в ЦУМе, в Мюре и Мюрелизе. Это нормальная такая, обычная в каком-то степени женщина. Жорж Санд была необычной.
Ну, значит, на общество Донцова влияет менее пагубно, чем Жорж Санд. Который всех научил курить, ходить в брюках и зарабатывать много денег. И только об этом думать. Люди же, они воспринимают, когда идею, они ее вульгаризируют.
Угу.
Если человек, желающий хорошего, сказал, что женщина тоже вправе зарабатывать денег, то люди начинают только о деньгах и думать.
Нет, должна сказать, что у Жорж Санд были, конечно, деньги от ее предков, и замок ее, и наследство богатейшее. И в этом смысле она не могла сравниться с Шопеном, и скорее... Шопен походит больше на современного трудягу, чем Жорж Санд. Я даже вот с болью какой-то читала, как он устает, работая, как он не видит никаких перспектив того, что он может меньше работать в будущем, чем каждый день, когда вот ему там сколько, 39 лет, 42 года. Никаких перспектив. Он как-то бросил фразу, что... Ну, хоть бы какая-нибудь пенсия у меня, когда-нибудь кто-нибудь дал мне пенсию, потому что я не могу больше столько работать. Жорж Санд была более защищена в этом смысле. Должна сказать, кстати, что вот это ношение брюк было не ею изобретено. Это такая случайность была. Ее одевала так ее мама, которой было легче так одеть Жорж Санд именно в мужскую одежду.
Правильно, они обычно такие вот феминистки всяческие, они сами ничего не придумывают. Хорошо, я хочу уже перейти к музыке, потому что заготовлено две прелюдии Шопена, которые, кстати, по баховскому принципу выстроены по тональностям особым образом, по квинтовому кругу. Исполняет Григорий Соколов, записано это в Париже, «Саль-Адьяр» в 90-м году. До-мажорная прелюдия, и сразу за ней пойдет ля-минорная, про которую... Кто там писал, что она ее не играть, она странная?
Кличинский. Вот. Это
то есть,
поляк.
Она такая не шопенская, что любители Шопена, многие действительно считали, что это что-то такое пока рано, недоразумение, она странная. Вот послушаем сначала не странную до-мажорную и странную ля-минорную.
Почти Прокофьев уже там, может быть.
Вот интересно, кстати, будет прислушаться лишний раз.
но и трудиться за нас тоже некому.
И вот скажите все-таки несколько слов по поводу этой странной ля-минорной прелюдии. Как она вам видится? Как вы ее понимаете?
Я все-таки понимаю это как какую-то похоронную процессию. В общем-то, аналог траурного марша из бемольной сонаты.
Ну, в траурном марше все как-то... И гармония вся на месте, и тональный план.
Прекрасно передано состояние человека, который потерял того, кого любил. Это самое жуткое время, самое тяжелое вообще переживание, которое есть у человека.
Но вы как-то мыслите не по-шопеновски, потому что, судя по вашей книжке, он был большой нелюбитель программности в музыке. А вы придумываете как бы даже и сюжет.
И тем не менее, в последние слова в моей книжке я передала слово Слонимскому, который сказал, что вся программная музыка вышла из Шопена. Да, вот такой парадокс, конечно. Дело в том, что впервые передана в таком объеме жизнь человеческой души. Это энциклопедия человеческой души, энциклопедия отношений мужчины и женщины, одного человека с другим.
Гражданина и государства. Кстати, там ведь можно услышать какие-то тоже и патриотические вещи.
Ну, безусловно, если без комизма, Антон, разумеется, те же самые полонезы, в конце концов, это чистой воды патриотизм, да?
Мы даже помним, что когда Штирлиц получал шифровки, сначала звучал полонез Шопена.
Да.
Вот. Если все нормально, он звучал в исполнении Горовица. А если близилась опасность провала, то в исполнении Рубинштейна.
Ну, теперь уже и после ваших слов я и боюсь исполнять этот полонез в Рахманиновском зале.
Знаете, может быть, в наше время как раз надо больше какого-то интимного проигрывания. Меньше как раз взаимоотношений гражданина и государства в музыке, а больше друг с другом поговорить.
Да, вот, Антон, если вы заметили, впервые говорили современники, что он как будто разговаривает с тобой с одним в зале. Это было удивительно. И я привожу одно из писем, где он говорит, что «Дорогой, тебя нет со мной», своему приятелю пишет. «Мне приходится говорить с роялем». То есть действительно это был разговор, и поэтому-то Шопену важно было, чтобы аудитория была такая, которая бы услышала все эти нюансы его разговора с другим человеком. Ужасно любопытную реплику бросил один из критиков, который сказал, когда изобретут микроскоп для ушей, имя Шопена будет обожествлено. Вот звукозапись – это и есть микроскоп для ушей.
Интересно, что человек, который мог купаться в струях славы, сколько угодно, предпочитал избранную аудиторию. Ведь он же публичных концертов практически не давал где-то в поздние годы, а выступал для узкого круга. И ему было дорого именно тончайшее, полнейшее понимание тех людей, с которым он разговаривает в этот момент. Не просто с публикой, а именно с этими людьми.
Это верно. Но вы не заметили вот какую мысль. Я там, в общем-то, ничего не подчеркивала, Антон. Что он себя изначально видел композитором. И никогда в начале карьеры он никогда не видел себя исполнителем. Это была неожиданность для него. Так же, как и его успех в преподавательской деятельности. Он никогда себя не видел преподавателем. И он страшно волновался на сцене.
Хорошо. Мы можем... очень много о нем говорить. Да. Это такая неисчерпаемая тема. И, слава богу, таких неисчерпаемых тем много. Потому что гениев тоже за эти тысячелетия накопилось немало. И нам есть с кем провести время в беседе и о ком. Я хочу на дорожку вам в благодарность поставить экспромт «Ля бемоль мажор» в исполнении Григория Гинзбурга. Кстати, одного из лауреатов первого конкурса Шопена. Он 4-ю премию там получил. А первую получил Оборин. Записано в Киевской филармонии в 1959 году. У нас в гостях была Екатерина Францева-Дозорова. И найдите, почитайте ее книжку о Шопене, и вы проведете несколько теплых, радостных минут. И, надеюсь, будете еще с большей радостью слушать нашего великого друга. Спасибо.